ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Бхагавад-гита, как она есть, глава 8, достижение обители Всевышнего, стих 22. Я буду читать перевод текста. «О сын Притхи, постичь обитель Верховного Господа, которому нет равных, можно только, идя путем чистой преданности Ему». Господь всегда остается в своей обители, и в то же время Он пребывает всюду, и все сущее пребывает в Нем. Тут как бы описывается Его расположение, что ли. Если мы хотим достичь Бога, то как распознать Его местоположение? Ориентируемся географически в пространстве времени. У нас есть свои адреса, как бы местонахождение точное. Если мы сейчас находимся в этом помещении, нас нет в другом месте, естественно. Так мы понимаем. Но что касается Всевышнего, тут сложный вопрос. Он всюду, везде, все в нем, и он в своей обители, которую никогда не покидает одновременно. Если он повсюду, везде, то что значит достичь его? Что имеется в виду? Не пространственно-временное измерение, конечно же. Здесь совершенно имеется иное. То есть это наука не пространства времени, а наука вне пространства времени. И что же это такое вне пространства времени? Что за измерение, как его назвать? Называется взаимоотношение вне пространства времени. Мы можем видеть это на примере материальном. Если у нас есть друзья, то независимо от расстояния, они все равно остаются друзьями. Мы можем удалиться на какое-то расстояние, но отношения сохраняются. Они не удаляются. И напротив, мы можем быть рядом, но мы можем расстроить свои отношения, находясь близко друг к другу. То есть это другое измерение взаимоотношений. И что же такое взаимоотношения? Это что, реально какая-то сфера? Или это просто вымышленные вещи, дружба, любовь? Это просто вымысел какой-то? Если человек явился случайно в этом мире, и это его просто воображение, дружба, любовь, все остальное. И после его смерти ничего не будет, то какой смысл в этой дружбе, любви? Нам кажется, что это зависит от физического существования, присутствия личности, биологического воплощения его. Но на самом деле все наоборот. От взаимоотношений идет воплощение, реализация. Взаимоотношения мужчины и женщины порождают потомство, например. Взаимоотношения людей порождают различные формы цивилизации. Это воплощение их взаимоотношений. И по взаимоотношениям между классами и полами людей можно понять, какая это будет цивилизация. Определяется все именно взаимоотношениями. Мир и война тоже определяются взаимоотношениями. Все определяется взаимоотношениями. То есть это и есть та самая главная наука, о которой здесь говорится. Как же достичь обители Всевышнего? Через соответствующие взаимоотношения, идя путем чистой преданности Ему. Это взаимоотношения. Но чистые взаимоотношения. Не оскверненные материальными представлениями. Здесь ясно сказано, что высшая обитель, достигнув которой живые существа, никогда не возвращаются в материальный мир. Это обитель Кришны, Верховной Личности. Брама Самхити – это высшая обитель, названа Ананда Чинмая Раса, местом, где все исполнено духовного блаженства. Все существующее там многообразна и пронизана духовным блаженством. В обители Господа нет ничего материального. Это многообразие является духовным проявлением самого Верховного Господа. В обители Господа все создано из духовной энергии, которая описывалась в 7 главе. Хотя Господь вечно пребывает в Своей высшей обители, Он в то же время присутствует повсюду в материальном мире, пронизывая его своей материальной энергией. Итак, силой своей духовной и материальной энергии Господь пребывает всюду и в материальных, и в духовных вселенных. «Я сянта стани» значит, что в нем покоится все сущее, все является частью либо духовной, либо материальной энергии Господа. Таким образом, Господь вездесущ. То есть описывается три энергии Всевышнего. Майя, шакти, чит, шакти и татасы, шакти. В целом их две, но вот есть еще пограничная энергия. Майя, шакти – это материальный обитель, иллюзорная энергия. А чит-шакти – это внутренняя энергия. То есть внутри нас есть энергия сознания. Сознание. Мы можем видеть, что у мертвой материи нет внутренней энергии, не проявлено. Нет осознанности, нет чувств. Она мертвая, бесчувственная энергия. И внутренняя энергия – это есть живое существо. Оно управляет материей или использует материю. До какой-то степени мы тоже управляем материей, мы можем манипулировать материальными элементами, что-то создавать. Но в конечном итоге материя действует по плану Всевышнего. Чтобы мы не создали в этом мире, оно подвержено разрушению. Обречено на разрушение. Поэтому мы не можем в полной степени управлять материей, потому что мы бы хотели создать нечто вечное. Незыблемое. Если мы строим дом, он все равно будет разрушаться в наших глазах. Мы рождаем детей, но они вырастают, старятся и тоже увядают. Что бы мы ни создали в этом мире, все подвержено разрушению. Прямо на глазах это происходит. То есть материя работает, действует по какому-то другому плану. Кроме наших планов, есть еще какие-то планы выше, которыми мы не можем управлять. Но живое существо управляет материей для наслаждения, и кажется, что оно управляет материей, когда оно наслаждается материей. Например, человек кипятит молоко. Понятный будет пример. Молоко может сбежать за одну секунду. Нужно быть внимательным. И нужно его проконтролировать, не так ли? Человек может взять поварёшку, встать около плиты и сказать решительно: я не сойду с этого места, я проконтролирую его. Я контролирующий. Но тогда неизвестно, кто кого контролирует. Видите, какая вещь? Называется майя-шакти, иллюзия. Кажется, что я могу контролировать материю. На самом деле все наоборот. Я под полным контролем материальной природы. Во всех отношениях. Почему? Потому что материальная энергия – это тоже Кришна. А Он именно контролирующий. Любая его энергия – она контролирующая энергия. Значит, мы взаимодействуем с контролирующей силой. По-другому написывается так. Есть наблюдающий и тот, кто под наблюдением. Вот нам нужно выяснить, мы кто? Наблюдающий или находимся под наблюдением? Если нам кажется, что мы наблюдающие именно, это иллюзия. Мы находимся под полным наблюдением. Ничто невозможно скрыть. Можно вскрыть свои какие-то недостатки от того, кто несовершенен. Но от Бога ничего невозможно скрыть. И материальная энергия, она полностью контролирует все наши поступки. В духовном мире в этом нет нужды. Что с точки зрения духовного мира все, что здесь происходит, нереально. Все приходящее, все подобно сну. В материальном мире служба Ямараджи контролирует все, каждое живое существо. известны судьбы каждого живого существа, любого. Не важно, в каком он виде находится, где он сейчас находится, известно каждое живое существо, от микро до макро. Бесчисленное множество кажется, но абсолютно известно каждое живое существо. Его поступки, его действия, все зафиксировано. Все задокументировано, все подписано, все с печатями. Документ выдан каждому. И когда человек является к Ямараджу, там его личное дело уже есть на столе. Можно будет удивиться, что записаны абсолютно все его поступки и то, что он говорил, то, что он делал. Абсолютно все. Это всплывет в собственной памяти человека. Оказывается, я это все знаю. Оказывается, я могу все это вспомнить за одну секунду. Все свои прошлые воплощения. Но как только получаю новое тело, я ничего не могу вспомнить. Шакти, майя шакти. Кришна Арджуне говорит, что через много-много рождений мы с тобой прошли, но ты их не помнишь ни одного. Я помню их все. Все, Кришна говорит. Все известно. Достичь высшей обители Кришны или бесчисленных планет Вайкунтхи можно, только идя путем бхакти, преданного служения Господу. На что ясно указывает употребленное здесь слово бхакта, бхактия. Ни один другой метод не поможет живому существу достичь высшей обители Господа. В Ведах Гопалтапани Упанишат 1.21 также говорится о высшей обители Верховной Личности Бога. Эка ваши сарва га Кришна. Это обитель единого Верховного Господа Кришны. Он олицетворение высшей милости, будучи единым, он в то же самое время распространяет себя в миллионы полных экспансий. Веды сравнивают Господа с деревом, которое, оставаясь на одном месте, пышно цветет, обильно плодоносит и время от времени меняет листву. Полные экспансии Господа, повелевающие планетами Вайкунтхи, имеют четырехрукий облик и носят разные имена: Пурушоттама, Тривикрама, Кешава, Мадава, Анирудха, Хришикеша, Санкаршана, Прадюмна, Шритара, Васудева, Дамодара, Джанардана, Нараяна, Вамана, Падманапа и так далее. Брахма Самхити 5.37. Подтверждается тот факт, что хотя Господь никогда не покидает свои высшие обители, Галоки Вриндаваны, Он при этом пронизывает собой все сущее. И потому вселенский механизм всегда действует исправно. Галока Эва Нивасать Акхилатма Бута. В Ведах Шатара Упанишат 6.8 сказано: многообразная энергия Господа проникает всюду, и благодаря ей все в материальном мире идет своим чередом, хотя сам Господь находится далеко за пределами этого мира. Это 22 текст мы прочитали Бхагавад-гиты из 8 главы «Достижение обители Всевышнего». Что скажете? Как мы себя чувствуем после этого текста?
Гуру Махарадж, примите мой уклон, пожалуйста. Сейчас мы здесь, вы сказали то, что Кришна, он забирает память, все предыдущие жизни человек свои не помнит, и рождается он заново, и, ну, как в забытие таком. И все свои предыдущие поступки тоже не помнит, там плохие, хорошие и так далее. А для чего это делается? То есть ведь, ну, душе или человеку ему уже легче было бы эту жизнь жить, если бы он помнил, ну, как бы, как надо действовать, а не с самого начала, с нуля, как бы заново совершать ошибки.
А вот ты мне объясни теперь, почему ты думаешь, что легче было бы жить? Помни прошлую жизнь.
Ну, какой-то ты опыт получил, ты там, не знаю, что-то украл, тебе руку отрубили или повесили, там, не знаю.
А вот. В этом смысле?
Ну, то есть человек какое-то наказание получил и помня это, ему было бы как бы понятнее, что так делать нельзя, надо делать по-другому. Нет, он все равно...
Ты должен понять, что такое жизнь. Что такое прошлая жизнь, Прошлая жизнь — это значит привязанности. И ты хочешь помнить прошлые привязанности? Как ты будешь жить этой жизнью?
Ни привязанности нет.
Ну, ты видишь, невозможно было бы жить новой жизнью. Невозможно было.
Дорогой Гуру Махарадж, а вот череда повторяющихся из каких-то одинаковых событий, как бы один за одним, как вот каждый раз одно и то же, если повторяется, что это? Это как бы и так исчерпывается карма, или она не исчерпывается, или она бесконечная, как бы вот в этом, в этих событиях? Что это такое? Одно и то же, когда повторяется?
Одно и то же повторяется? Одно и то же?
Ну да, да, да.
Тамагуна означает. Тамагуна. Человек отучился, скажем, в 5 классе, и его на 2-й год оставляют. Отучился и еще на 2-й год, и так постоянно. Что это означает? Что парень тупой. Не выполнил программу, не усваивает программу. Значит, чтобы усвоить программу, обычно нужна, ну, обычно я слышал так, 1-2 кальпы, 1-2 жизни брамы времени. Что душа вот трансмигрирует, это время примерно нужно столько времени, чтобы разочароваться в материальном существовании. Немалое время требуется. В каждой форме жизни живое существо должно исчерпать чувственное наслаждение, чтобы перейти в следующую форму жизни. Исчерпать. Трудно представить, какое это занимает время. Такая сила чувственных наслаждений. Это обычная эволюция самсара. В сознании Кришны этот круг сужается, самсары. Если обычно самсара — это 8 400 000 форм жизни, и неизвестно, сколько он блуждает в этих формах жизни, то в сознании Кришны это уже в человеческой форме жизни, в узком кругу самсары происходит эволюция быстрее. А если человек умирает во Вриндаване, еще меньше сужается круг.
Гуру Махарадж. А можно вопрос? Спасибо большое за лекцию. Вы сказали, что в материальном мире все контролируется Ямараджем, то есть каждое действие, каждые поступки записаны. А вот в духовном как бы в этом нет нужды. Но мы знаем, что из духовного мира бесчисленное количество джив падает, ну, в этот материальный мир. Там кто все-таки контролирует это падение? Вот что ты должен в этом материальном мире воплотиться? Лично Кришна или существует какая-то духовная канцелярия, которая...
Верховная личность Бога, да? Мы спрашивали, как устроен духовный мир, если там варнашрама дхарма, допустим, если там, ну, там полубоги тут есть разные, целая как бы структура управления, да? Но там сказали, нет, там все просто. Один босс, все остальные слуги. Один босс, все остальные слуги. Нет варнашрама дхармы вообще. Все. Кришна вполне это легко может управлять всем этим. Пара нешва.
Спасибо.
Харе Кришна, Гуру Махарадж. И спасибо за лекцию. Я хотела спросить, почему моя иллюзия так привлекает, если это же плохая энергия?
Нет, она не плохая энергия. Она опасная энергия, как океан, да? Он неплох же, океан. Но он опасен. Если мы не знаем, как плавать в океане, то это опасно. Если мы не знаем, что океан может штормить, в океане могут быть сильные течения, могут быть подводные камни, рифы. То есть океан изучают. Если у нас есть у кораблей Они изучают эти маршруты безопасные. Они готовы принять шторм и все остальное. Но сам по себе океан, он неплохой. Если мы знаем его как бы природу, его стихию, почему он плох? У него много богатств. Он хранит воду. Вода испаряется из океана, получается облака, льют дожди. То есть он выполняет тоже очень важную роль. Как эти горы? Они плохие или хорошие? Они хорошие издали. Но если ты попытаешься лезть на отвесную скалу, гора может оказаться очень плохой, очень опасной. Можно сорваться и разбиться насмерть. Много людей погибли в этих горах. Но это не означает, что горы плохие. Это означает, что туда лазить не надо. Это тоже энергия. Энергия Бога, материальная природа. И требуется знание, как жить в этом мире так, чтобы это было безопасно. Отсюда вот эти правила, заповеди священные, что запрещено делать человеку, потому что это плохо для него, опасно для него. Люди сегодня этого не понимают. Поэтому страдают.
Хари Кришна Махарадж, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. У меня такой вопрос. Вот есть понимание в голове, что я хочу свою деятельность и все, что я делаю, посвятить Кришне. А как к этому прийти в сердце? То есть как вот именно осознать это, что все, что я не делаю, есть ли, может, какое-то упражнение или какое-то практическое занятие?
Есть, конечно. Это повторять Хари Кришна Махамантру. То, что мы делаем. По мере очищения сердца мы сможем служить Кришне осознанно, потому что это наша вечная природа. Так же, как, например, проснувшись, мы сразу вспоминаем все наши обязанности естественным образом. Когда мы спим, мы можем проспать, можем забыть. Можем проспать на работу или что-то может произойти из-за иллюзии. Но проснувшись, все становится ясно. Также, по мере того, когда мы пробуждаем свое сознание Кришны, все становится понятно, что мы должны делать. Вопрос очищения займет какое-то время. Чтобы осознанно служить Кришне, чтобы обрести ту любовь и отношения, нужно очищение сердца, пройти через очищение.
Гуру Махарадж, вы сейчас вот сказали, что душа, она пока не исчерпает все наслаждения, вот, ну, как бы она не переходит в следующую форму жизни. Вот, а на одной из предыдущих лекций вы сказали, что наслаждайтесь жизнью достойно, это было наставление Господа Чайтаньи. То есть, ну вот, а как, ну, то есть, как, каким образом, что это означает?
В соответствии с шастрами. В соответствии с предписаниями шастры, это достойное наслаждение. А недостойное наслаждение – это в мире животных. Животные имеют право на это. Они лишены разума. Они безгрешны в этом смысле слова, что они создают греха. Но в чем они ошиблись, эти живые существа? Они в прошлом злоупотребили свою свободу выбора. Они пренебрегали указаниями шастр, поэтому стали животными. Когда Прабхупада беседовал с кардиналом Даниэлю, самый острый был вопрос о мясоедении. Кардинал просто отстаивал, что почему мы не можем накормить мясом голодных людей? Я не понимаю, почему нельзя это делать, если люди голодают. Почему не можем накормить мясом голодных людей? Но Прабхупада ему объяснял, что если речь идет о выживании, человек имеет право съесть плоть животного через жертвоприношение. Но в обычном смысле в этом нет необходимости. Можно быть вегетарианцем, говорит, как я, все же не вегетарианец, например. Вот, есть же пример, вы можете быть вегетарианцами. Нет необходимости убивать животных. Говорит, погодите, но это кажется ошибкой тогда творения, говорит кардинал Даниэль. Что животные, они же убивают друг друга. И если это неправильно, то это ошибка творения, ошибка Бога. Прабхупада говорит, это не их ошибка. То есть не ошибка Бога, это их ошибка. Они в прошлой жизни совершили эту ошибку и стали тигром. Тот, кто хотел есть мясо, плоть животных, получил тело тигра. Это его ошибка. Не ошибка Бога. Это ошибка, но не ошибка Бога. Если не совершать таких ошибок, то всегда душа будет эволюционировать, она никогда не будет деградировать. Она придет на путь освобождения, неминуемо. Но поскольку он злоупотребляет своим разумом и хочет совершать эти ошибки ради чувственного наслаждения, она снова возвращается в животную форму жизни, снова и снова, снова и снова, снова и снова. Либо в плохих формах человеческой жизни, где приходится очень много работать, чтобы просто жить как тяжким трудом обременен.
Гуру Махарадж, а способность не совершать ошибки к душе приходит к преданному, например, приходит это карма его, если он тупой, например, все равно будет совершать ошибки, если преданный, вот он не соображает. Вот такой.
Нет, нет, не в этом дело. Все совершают ошибки. Важна позиция правильная. Кришна говорит, ахам твам сарапа пепхи, я тебя защищу от ошибок. То есть ты будешь совершать ошибки, но ты будешь под защитой. Кто получает защиту? Тот, кто не хочет совершать ошибок. Пытается избегать этого в служении Кришне. В чем ошибка? Если я совершил что-то неправильное по отношению к кому-то, случилась ошибка. Но я подошел, извинился, и ошибки нет. Ведь все прощается. Также, если это дело в служении Богу, какие-то недостатки у меня есть, но я одновременно, как бы, одновременно иду путем покаяния, если я в преданном служении. Одновременно в этом есть покаяние, значит, ошибка прощается. Мы прошли случайно, оттолкнули друг друга, ой, извините, и все, ошибки нет. А если нет покаяния, ошибка записана Ямараджем. Прощайте и прощены будете. То есть в чем ошибка? Можно любую ошибку исправить. Но перед кем мы должны просить прощения? В итоге мы должны понимать, что мы виноваты перед Богом. И жизнь посвятить служению Богу. И в этом служении Богу ошибки все прощаются. Потому что включается покаяние туда. Преданный не желает совершать ошибки. А если материалисту скажете, это же ошибка, зачем ты принимаешь интоксикацию, зачем ты делаешь такие вещи нехорошие, он скажет, ну, я так живу, мне нравится. У него нет покаяния, нет прощения. Майя его не простит.
Гурудев, а если ты сам для кого-то ошибка? Вот просто твое само существование для кого-то, вот что ты существуешь, это ошибка вообще.
Надо исправлять. Мы для этого и как бы, ну, связаны с своей жизнью, чтобы исправить эти ошибки. Это ошибки еще с прошлой жизни. Не случайно люди живут вместе и мучают друг друга. Ну, не только мучают, но мучают тоже обязательно. Потому что это, в этом тоже есть ошибка. Они хотят наслаждаться друг другом, хотят, чтобы подчинить друг друга. Разве это не ошибка? Но если исправить эту ошибку, никаких проблем не будет. Ее можно исправить. Можно не контролировать друг друга. Можно заботиться друг о друге, и не будет никакой ошибки. И любой человек может жить счастливо, в принципе. Люди умели же это делать когда-то? На самом деле.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, наш смиренный поклон и вся слава Шриле Прабхупаде. Я хотел спросить о вопросу совместных отношений, так как я не совсем его понимаю. Вот здесь в Игра Господа Чайтаньи, в Панчататве тоже присутствует достаточно много совместных воплощений, если не все в Панчататве. И вот есть ли в духовном мире такие же вот эти вот совместные воплощения?
Спасибо. В духовном мире?
Да.
Ой, там много чего есть. там невероятные вещи происходят. Форма Господа Читания, она из Галуки Вриндавана, на самом деле. Есть разные истории, как Кришна принимает такую форму. Одна из историй, когда он видит себя, свое отражение. Самая распространенная история. Видит свое отражение и восхищается им. Он получает шок, да, такой. Ананда, кто это, он говорит, как прекрасно это существо. И узнает себя потом там. И у него сразу приходит на ум мысли. Радхарани видит эту форму. Радхарани наслаждается эту форму. Она наслаждается мной. Она наслаждается больше меня. Я хочу познать ее наслаждение, ее любовь. Так он принимает у настроение, это Господь Читания, Кришна, настроение Радхарани. Одна из историй. Другая история, где Радхарани Яшода помолвку устраивает, тайную причем. А потому что все уверены, что Радхарани, она будущая супруга Кришны, хотя она еще маленький ребенок. Но все уже видят эти отношения, Яшода тоже знает, как мать. Она будет моя невестка. И она однажды видит Радхарани, сажает себя на колени, берет куркуму и мазает ей ладошки. Помолвка, значит. Радхарани не понимает, что это означает. Она еще маленькая. Эти желтые ладошки. И Яшода улыбается, натерла ладошки, отпустила. Она пришла подругам, говорит, вот, зачем? Говорит, кто сделал? Яшода? А что означает это? Ларис говорит, это помолвка. Она тебе помолвила с Кришной, ты уже будешь замужняя. Зачем? Замужняя, значит, дома не выходи, там никакие игры не будет. Иди быстрее мой ладошки. В озере, пока никто не видел, она идет в ладошки моет. В озере, а сама думает, а что плохого, если я буду женой Кришны? Она думает о Кришне в это время. И озеро наполняется энергией Радхарани, любовью прямой. Все желтое и сияющее становится. Да? Подруги пугаются, говорят, Радхарани, что ты сделала? Факт налицо, улика. Бежим отсюда, пока нас никто не видел. Она вспомнила, что на золотого цвета это сияние вошло в это озеро. Они убежали оттуда, и уже через какое-то короткое время там Кришна появляется. Смотрит, все вроде нормально. Оп, что такое? Что за озеро? Такого не было. Оно сияет. Надо проверить, что означает. Она осторожно подходит к озеру, пытается коснуться его пальцем. Когда касается пальцем, получает шок и кричит: «Вишну, Вишну, Вишну, Вишну!» Такое блаженство. Откуда такое блаженство? И целиком погружается туда. Одно перо павлиния из озера торчит. Несколько часов он не выходит оттуда. В экстазе растворяется там просто. В этой любви Радхарани. В итоге собирается весь Вриндаван там вокруг озера и молится, чтобы Кришна вышел оттуда живым и невредимым. Когда он появляется тут, он в этой золотой форме. То есть есть несколько разных историй. Но их, может быть, еще больше этих историй. Другая история на Галоке Вриндаване. Радхарани говорит: «Кришна, я видела недавно сон. Я видела удивительный сон. Я видела брахмана одного с золотым сиянием, который поет твои святые имена и собирает вокруг миллионы, миллионы, миллионы чистых преданных. Я такого никогда не видела и не слышала, как они воспевают твои имена». Говорит, самое удивительное, что я и была этим брахманом во сне. Это воплощение Господа Читания. То есть много историй об этом. Но главная суть в том, что именно Кришна хочет испытать на себе, что такое любовь Шримати Радхарани. Эта форма, она вечно существует на Галоке Вриндаване, там есть Навадвипа также. Там находится Господь Читания.
Про ошибки все эти. А что будет с тем преданным, который не признает ошибок своих?
Ошибок не признает?
Нет.
Такого не может быть. Со временем все признают свои ошибки. Перед Ямараджем. Подождите, когда человек столкнется с трудностями, он признает все свои ошибки. Значит, еще не сталкивается с трудностями. Мир так устроен. Все ошибки придут на форме трудностей. И пока мы их не признаем, они не закончатся. Никогда. Никогда. У нас нет другого выхода. Тем более преданные должны предаваться. Зачем нам отставить свои ошибки? Свой характер. Свое ложное эго показывает. Нужно ли это вообще делать? Ну, это современная мода. Отставить свое ложное эго. Достоинство называется. А? Да, да, они называют. Психологи работают над этим, чтобы как-то помочь нам сохранить свое эго. Ложное эго. Сделать его тоньше, изощреннее, хитрее. Люди стали хитрее. Очень хитроумная культура. Все хотят обманывать друг друга. Все просто и ясно, да? Нет, там было все открыто. Открыто. Все говорили то, что они думают. Это Дхритарашта говорил то, что он думает. Все записано в Бхагаватам, о чем они говорили. Такой скрытности не было сильно, как сегодня, конечно же. Если почитать Махабхарату, люди, они все-таки говорили правду. Когда Кришна послал Акруру в Хастинапур, узнать, как там дела. Заодно узнать, как там пандавы поживают. И он дал наставление Акрур, когда приехал Дхритарашта, чтобы тот не преследовал сильно пандавов. Чтобы не потакал своему сыну злым намерением. Он все сказал ему. Потому что Кришна хотел этого. И Дхритарашта сказал ему, все, что ты говоришь, я признаю, сущая правда. Но мое сердце не откликается на это. Мне вот эта вот привязанность, и потом я думаю, что это тоже воля Бога, чтобы я действовал так. У него тоже есть какой-то замысел, он меня тоже использует как инструмент и винтик. Поэтому позволь мне сохранять свою позицию. Но он не скрывал ее. Шакунь не плел интриги.
Гуру Махарадж, а вот можно вопрос по утренней лекции про Шантарасу? Вот она для меня открылась. Вы сказали, что Шантараса — это преданный, который в умонастроении служения, и он предается настолько Кришне, что он говорит, делай со мной все, что хочешь. Но обычно вот я замечал даже, что среди преданных бывают такие отношения холодные, и часто говорят, а у меня с ним отношения Шантараса, то есть ему по барабану и мне. Вот в этом настроении. Но сегодня как бы это открылось с другой стороны, и такой вопрос, у чистых преданных, например, у Прабхупады может проявляться эта же раса, хотя, может быть, у него выше раса с Кришной, но иногда, например, вот его молитва, когда он плыл на Джаладути, он говорил Кришне, писал, что «делай со мной все, что хочешь, я буду твоим инструментом в твоих руках». Это проявление Шантарасы или Шантараса также включается в более высшие расы?
Шрила Прабхупада, он же действовал активно, это дася, служение совершал. И в даси-расе есть шанта тоже. То есть элементы шанта, она есть, включается. В Мадхуре включаются все расы. Шанта-раса в Кали-югу, она непостижима из-за осквернения имперсонализмом. Когда речь идет о шанта-расе, все думают, что это имперсональные отношения. Господь Читанию отверг и говорил только о даси-расе. Поэтому. Это из-за Кали-юги. То есть мы не совсем понимаем, что такое шанта-раса. Что наше сознание поражено имперсонализмом. Это кали. Поэтому мы практикуем сразу даси расу. Даса, даса, ану даса. Активное преданное служение. То есть мы смотрим, как распространяется знание Кришны. Прабхупада сказал, просто ночами не спите и думайте, это даси, вот оно. А шанта, ну, ее трудно даже объяснить, что такое шанта, раса. Вот стоит гармонию Кришны на столе. Иногда он подходит и играет на ней. Она этим живет. Но она не персональна.
Флейта Кришны — это тоже шанта.
Флейта Кришны, она не персональна. Угу. Она очень личностна. Но нам кажется, что это именно персональные отношения, не живые. Видите, как мы персонально понимаем материю и все. Материя персональная, поэтому мы понимаем персонально эти предметы. Мне кажется, она материальными. Имперсонализм. Сильное влияние материи.
Спасибо.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а как побороть в себе вот, чувство контролирующего? Потому что за этим следует потом чувство вот, господина, чувство гнева, что вот...
Контролирующий такой... кого? Кого ты контролируешь?
Ну там, в семье, там сына.
Так это же обязанности твои.
Не, ну просто как бы я его контролирую. Ну имеется в виду, что этот контроль, он такой неправильный в том плане, что гнев вырастает, и потом, ну, как бы, он там за это может и получить.
Вот. Нормально. Так и должно быть. А как ты хочешь воспитать без гнева ребенка? Гнев применяется, если мы хотим исправить какое-то невежество, применяется. Отец, он гневается на ребенка, если он не слушает его. Природа, иначе он не обучит его ничему. Поэтому как ты хочешь, не гневайся, обучать, как это возможно?
Ну вот, есть же гуманная педагогика, там Шалба Александровича.
Ну попробуй. Гуманная не должна стать имперсональной. Гуманно означает «доброе», но не означает, что ты вообще не гневаешься, всегда только улыбаешься и прочее. Нет, когда Брама разгневался на четырех кумаров. Если сын не слушает отца, отец гневается. Это естественно. Если ученик не слушает гуру, гуру гневается. Это естественно. Что за гуманная педагогика? Не думайте, что она должна быть имперсональной. Если ты не гневаешься, обучаешь, значит, ты просто равнодушен к этому объекту. У нас была учительница в школе по ботанике, биологии, да. Ее никто не слушал вообще. Мне было сильно жалко ее. У нее уже случилось, нервные припадки начались, серьезно. Потом она ушла со школы. Дети просто жестоко с ней обращались. Они делали, что хотели, на уроки разговаривали, ходили, отворачивались от нее. Она говорила, тему раскрывала, никто ее не слушал вообще. Громко разговаривали, как будто ее просто нет, не существует. Она просто пыталась этого не замечать и просто продолжала давать уроки. Мне было так ее жалко мне смотреть, помню. Она пыталась и стихи нам читать, и интересно раскрывать тему, и как она старается. Но ее все равно уволили с работы. Это гуманная педагогика. Другая биологичка пришла. Все сели сразу же. Взяла указку. По столу. Иди сюда. Как фамилия? И все. Начали занятия. Гуманная педагогика. Макаренко начал свою педагогику с того, что он избил одного. Беспризорника. Он его избил просто. С этого началась своя гуманная педагогика. А потом, когда его стали слушать уже, да-да, тогда уже гуманная педагогика как таковая. Не идеализируйте. Не приукрашивайте этот материальный мир. Просто не нужно быть жестоким по отношению к детям. Это другой вопрос. Когда Прабхупада узнал, что в каком-то гурукуле побили детей, он сказал, вот таких учителей нужно повесить. Вот что он сказал. Палка должна быть рядом с вами. Учитель, у вас должна быть рядом палка. Но вы не бьете ребенка, вы показываете палку просто. Это гнев. Вы строгий вид делаете такой страшный, знаете, и палку показываете. И все достаточно. Сразу дети слушают вас. Мой друг сделал взрывчатку. Мы с ним вместе на химии сделали. Эта взрывчатка должна была на промокашке высохнуть сначала, прежде чем дотронешься там вот и бабах. Нам же интересно. Мы сделали эту взрывчатку сырую. Он положил это в учебник. И следующий урок был в математике, а он был хороший математик. Он сидел на первой парте. А я плохой математик, а на задней парте сидел. Тут мы с ним расстались. На химии мы вместе сидим. На математике я не сижу на первой партии. Он сидит прямо перед учительницей. Вот так вот. Потому что он хороший очень математик, олимпиаду, он там щелкает любые задачи. И он на математике достает эту промокашку, взрывчатку, и на просушку под партой, значит, раскладывает. А я с задней парты наблюдаю здорово. Значит, на перемене рванем уже. Я высохнет за урок. Нам очень интересно рвануть эту штучку. Мы сами сделали, понимаете. И он, значит, там решает задачи, и время от времени руку туда запускает, проверяет, высохла или не высохла. Так вот трогает ее. И в какой-то момент она высохла, конечно же. Он там протягивает руку, и как? Бабах! Во время какого-то напряженного, значит, решения задачи, все, значит, тишина в классе, все там работают, учительница тоже сидит, чем-то занята, сосредоточена, и как рванет. Вот все девчонки, которые были, они просто все подпрыгнули, вот весь класс вообще поднялся и подумали, что случилось, то ли потолок обвалился, и причем дым, огонь из-под парты у него рванул оттуда. Эта промокашка, она еще как пыль стала разлетаться, знаете, вообще что-то такая феерия была, и дым такой, и звук эффектно все было. Весь класс подпрыгнул, он один сидит. Смешно. Смотрит на учительницу. С такой преданностью, знаете. А у нее волосы дымом у учительницы. Она там прямо перед ней это все было. Она тоже там подлетела на этом стуле. Он сидит. И видно, что, конечно, это он натворил. Ясно, что он один такой спокойный. Сидит. Все, значит, так оправились немножко. Вот. А учительница поправила прическу. У нее такие красные пятна, знаете, такие вот. Глаза вот. Она еще не успокоилась. Она поправила прическу. Так сделала, знаете, рукава. Подошла к нему. Взяла его за шиворот. Потащила к выходу. И так вот. С класса он вылетел оттуда. Гуманная педагогика, понимаете? Дети творят такие вещи. Однажды там у нас был мальчишка. У него отец военный. Ну, военный, он натурально, он с оружием имеет дело, там, у него там противогазы военные, там, патроны военные, оружие есть дома. Но мы, говорим, просим принести противогаз посмотреть. Он противогаз нам принесет посмотреть. Так, мы все одеваем противогазы эти. Просим у него принести нам, чтобы у нас тоже был противогаз. Он говорит, еще есть там всякие патроны, там, трассирующие пули. О, трассирующие. Интересно, принеси трассирующую пулю. Мы же дураки, мы не понимаем, что это такое вообще трассирующая пуля. Знаете, что такое трассирующая пуля? Ну, понимаете. А есть зажигательная пуля еще. Она длинная, вот такая длинная. Здесь поперек такая вот у него, значит, бороздка. Когда она ударяется о стену, допустим, она ломается, и там белый фосфор. Он вспыхивает в соприкосновении с воздухом. Его не потушишь ничем, ни водой, ничем. Он горит, как сумасшедший просто. Эта пуля превращается в ракету. Все сжигает просто. Принеси такую пулю посмотреть. Он принес эту в класс пулю. Как сейчас помню. Он говорит, если это сломать пополам, говорит, она загорится. Ну давайте сломаем, что ж тут. Прям в классе мы так увлеклись. Там были полы такие, с такой щелью. Мы в эту щель воткнули эту пулю, и давай ногой ломать. И сломали. Ну и началось тут. Все на пол бросились, потому что она как сумасшедшая, эта пуля. По потолку, по стенам. Все горит, дым пошел. И тут звонок, и учительница заходит в класс. А эта пуля как сумасшедшая. Ну, вот. А что тут делать? И мы все на него. Ты же принес. Мы тут ни при чем вообще. Все шишки на него. И он за ней гонялся шапкой, за этой пулей. Ему удалось поймать эту пулю и поставить ее на попа вот так вот, чтобы кислород, воздух не поступал туда. Вот эта пуля стоит. И вот теперь мы ждем, что с ней делать? Как ее выносить из класса вообще? Если взять, она снова загорится. Вот такие вещи. И что, учительница думает, так вот гуманно это все сделать, да? Там такое было потом в школе. Ой, как это, родители всех вызывали там, всех по струнке. Вы что, чуть не сожгли школу? Гуманная педагогика. Причем дети же еще разные. Есть дети социально опасные. Есть дети социально опасные. Знаете, что такое? Вы не научите их ничему. Они делают все наоборот. Им нравится делать все наоборот. Говорит, не кури, они будут курить. Не делай так, они будут делать так. Они делают так всегда. И они очень опасны для других детей. Смертельно опасны бывают. То есть это потенциальные преступники. Они учатся в школе. Но их задача наводить там страх и подчинить себе вот кого, всех кого угодно. Это социально опасные дети. Таких несколько человек и в школе сплошные проблемы. Они поджидают после уроков, они делают разборки за малейшие вещи, они все пытаются контролировать, они рано носят с собой ножи или какие-то еще такие вещи страшные. Они учатся в школе в этой же самой. Они боятся учителей. Когда я пришел в такую школу однажды, там ОМОН дежурил на переменах, что они опасны для учителей. Они нападали на учителей старшеклассников. Понимаете, что происходит? Это мы отбираем детей, или дети преданных, видимо, они совсем другие. Это не социально опасные дети. Это совсем другое качество детей. Они понимают человеческий язык, они чувствуют киртан, они чувствуют прасад. То есть они уже в другой атмосфере рождены и живут. И мы знаем, что таких детей в такую школу отводить мы не хотим. Это социально опасно. Это бойня образования называется. Поэтому как тут, какая тут гуманная педагогика? Для этого нужно еще отбирать подходящий материал, чтобы гуманно воспитывать детей. Шудр вообще не образовывают, знаете об этом, школы. Шастра. Шудр не получает образования. Он работает под управлением. Потому что чем больше он получает образование, тем опаснее становится его положение в обществе. Это мой вопрос не такой, как бы, простой, что касается вот гнева, воспитания. Гнев необходим тоже. Просто не будь жестоким.
Дорогой Гуру Махарадж, у меня периодически вопрос такой возникает, читая лилы Господа Чайтаньи и других ачарьев, что когда ачарья присутствует на земле, и воплощение Господа, то вроде бы все нормально, все стабильно. И мало того, во времена Господа Чайтаньи там он же все приемы раздавал, а когда проявляется любовь к Богу, там же знание автоматически также проявляется в сердце. Но когда Господь ушел, начались разногласия. Как это понять? Почему, если живые существа обладают приемой, почему начинаются разногласия?
А разногласия есть в духовном мире? Например, кто такой... Две вида написан в 10-й песне Бхагаватам. Он против Баларамы действует. Против Баларамы. Две вида в прошлом был один из ванаров великих в прошлой жизни в лила Господа Рамачандры. Он поклонился Рамачандре, но Лакшмана не признавал. Вот пример. Также кто-то поклонялся Господу Чайтанье, но думал, Нитьянанда он. Другой, наоборот, Нитьянанде поклонялся и думал, Нитьянанда важнее, чем Господь Чайтанье. То есть мнения могли расходиться, что есть свои привязанности у преданных тоже. Смотрите, у нас есть ИСККОН, есть много духовных учителей. Есть ученики, которые провозглашают только своего гуру. Та же самая тенденция. Это та же самая практика, те же самые знания, все то же самое. И они любят Кришну, все в порядке. Тем не менее, вот есть такие вещи. Материальный мир такой. Прямо не познается полностью в материальном мире. Она познается только в духовном мире полностью. И даже Прабхупада где-то в одном месте пишет, не идеализируйте духовный мир. Там тоже есть разногласия. Просто там Кришна присутствует. Он все превращает в лилу. Но и там живое существо склонно подтакать своим чувствам. Там тоже есть такая склонность. Не уходя от Кришны. Не идеализируйте духовный мир.
Получается подобно тому, что мы иногда можем идеализировать чистых преданных, что можем идеализировать чистых преданных, что у них есть также свой характер, и мы можем думать, что он не соответствует.
Ядовы, смотрите, это спутники Господа Кришны. Он родился в Яду-Вамше. Это спутники Господа Кришны. Все очень возвышенные души, в высшей степени возвышенные. Многие из них не были согласны с Кришной. Они любили его, были преданными. Но в какие-то моменты они не были согласны с Кришной. Даже против него. Это преданные были. Вспомни Сатраджита. Он не хотел Кришне камень отдавать. Даже когда Кришна намекнул, нет, мой камень. Это в Двараке было. Это те, кто живут с Кришной. И там еще была Круш, это Дандва, которые затеяли убийство Сатраджита. Это все в Яду-Вамше было. Это семья Кришны. Ну, мы же читаем эти вещи. А Джатила и Кутила? Они против Кришны полностью. Но Кришна это все может в лилу превратить. А Абхиманию что за явление? Он Кришна и не Кришна одновременно. Так Кришна наслаждается очень разнообразным образом. В духовном мире это все становится трансцендентным блаженством в итоге. В итоге. Только увеличивается счастье. Всегда, потому что там Кришна присутствует. Когда Баларама отбирает у Мадхумангала сладости, он толкает его. Другой мальчик-пастушок под ноги садится Баларама. И, то есть Мадхумангал. Мадхумангал падает. Когда он падает, у него отбирают все эти ладу. Но это его экстаз, прасад, понимаете? Это его природа духовная, вечная. Он в экстазе от прасада, от ладу именно. Кроме ладу он ничего другого не хочет. И его вот так вот уронили, отобрали ладу, и он готов был проклясть Балараму вообще. Это же браман. Он уже шнур взял, уже гнев у него пошел, хотел проклясть Балараму. И тут Кришна бежал очень быстро, чтобы этого не случилось. Не успел в последнюю секунду. Так и лилы. Все стало, превратилось в лилу. И когда Арджуна украл Субхадру, Баларама хотел убить Арджуну. По-настоящему. Что он обещал и руку Дурьотхане. А Дурьотхан его ученик. То есть он защищает его, Дурьотхана. И он думал, как это? Арджуна это сделал? Хотя все было уже решено. Должна была уйти замуж за Дурьотхану, и он украл ее в последнюю минуту. Я убью Арджуну. И опять же, Кришна решил эту проблему. Ну, это же написано все.
Как мы...
Здесь та же самая жизнь, те же самые души живут, только без Кришны. Поэтому проблемы. Мы их не можем сами решить.
Как среди преданных в нашем обществе можно практически вот, ну, вот это видение применять? То есть, я так понимаю, не осуждать никого, не давать оценки, даже если преданный может какие-то глупости делать.
Сознание Кришны означает, что оценивает Кришна. Я пользуюсь его оценкой. Его качествами. Через него смотрю на все. Ну, как будто Кришна присутствует. Тогда не будет проблем. Если Кришна присутствует, проблем не будет. Все проблемы превратятся как бы вот в лилу, в игру. Лила от него исходит. Лила, джит. То есть он... Он побеждает играми. Одно из имен. Тот, кто побеждает играми. Любую плохую вещь он превратит в ананду. И хотя мы не самодостаточны, мы маленькие, мы совершаем ошибки, все эти ошибки в духовном мире, так сказать, ошибки, они часть Лилы становятся, они становятся непогрешимыми. Думаете, что все живые существа, они понимают Лилу Кришну полностью? Нет, никто не понимает. Их невозможно понять полностью. Все как будто совершают ошибку. Один браман не мог выдать дочь замуж. И это история на Варшане. Данакели Лила называется. Помните ее? Данакели Лила. Наберите в интернете, это быстро можно сделать. Он пришел к Кришне с этой проблемой. У него не было приданного. И он попросил, дай мне самое дорогое, что у тебя есть, Брама. А у Кришны самое дорогое, что есть, это Радхарани. Он ему отдал Радхарани. Он еще больше заплакал. Тут одну дочь не мог выдать замуж, сейчас две их получилось. Так начинается Данакели Лила. И все страдали. Радхарани страдал без Кришны, Кришна страдал без Радхарани. Брама страдал в два раза больше. И все погрузились в страдания. И там потом они сделали такие весы, вот, что вернуть Радхарани Кришне нужно было столько золота, сколько весит Шримати Радхарани. И так собрали вот это преданное, и все были счастливы в конце. То есть Кришна все так устраивает, необычным образом. Это одна из лил. Можно вот ее подробно в интернете посмотреть.
Углубить немножко вопрос. Смотрите, возникает такая ситуация, что лидеры, слуги, они так или иначе, чтобы поддерживать ятру в должном состоянии, вынуждены как бы проводить разграничения между, ну, вот, где преданные ошибаются, кого-то исключают иногда, чтобы научить его чему-то и так далее. То есть здесь же тоже какая-то тонкость есть, как не совершать оскорбления в данном случае, а действовать правильно, не осуждая. Вот этот момент понять как пытаюсь. Хотя все равно, то есть обсуждение и осуждение происходит, когда преданный совершает глупости и ошибки.
Для этого существует закон, закон Бога. Закон, скажем, общества, это также законы Бога. Законы государства, это тоже законы Бога. Законы природы. То есть мы действуем от имени закона. Мы не сводим личные счеты. Судья может переговорить, да, какому-то наказанию, но это не его прихоть. Не он присуждает это наказание, а закон присуждает это наказание. Он не осуждает человека, судья, сам по себе. Не осуждает, не имеет прав таких. Никто не имеет права кого-то судить. Не судите, не судимы будете. Но закон Бога имеет право судить, только Он. Есть представитель этого закона, это администрация. Они с позиции закона действуют, все нормально. Но сюда примешивается наслаждение, они наслаждаются, когда наказывают кого-то, а они получают карму. Они получают карму. Палач убивает преступника, казнит. Его вина в этом нет. Но он же казнит его. Но он не виноват. Но если он этим наслаждается, он получит карму. Все живые существа должны испытывать сострадание друг к другу. Даже присуждая наказание, исполняя какую-то роль того, кто наказывать должен непосредственно. Но если кто-то наслаждается таким образом, это уже карма плохая. Для того, чтобы так жить, необходимо сознание Кришны.
Спасибо. Гуру Махарадж, а вот я хотел вернуться к вопросу о расам. Да, то есть мы поняли, что вот... Ну, вот, например, гармошка, да, или гирлянда – это шанта-раса. И говорится, что Господь Баларама – это все атрибуты Кришны. То есть вот сама гирлянда, да, вот то, что у него там шлем на голове, дхоти и так далее – это есть Господь Баларама, проявление его. Получается, что это как бы он находится в шанта-расе с Господом Кришной?
Баларама?
Да.
Нет, это его проявление. Так же, как душа – это проявление Кришны тоже. Но это не Кришна. Это его проявление. Одно из его проявлений. Татаса Шакти – это тоже энергия Кришны. Все из Кришны. Баларама из Кришны. Получается, что Кришна служит Кришне. Все же из Кришны. С этой точки зрения так и есть. Все так и трансценденты могут это видеть, что это все Кришна делает на самом деле. Но это трансцендентное видение. Кришна действует через Дурьотхану, Кришна действует через Юдхиштхиру, он действует через Шакуни, и сердце дает ему все необходимое, чтобы он был Шакуни. То есть все делает Кришна на самом деле. А отвечает кто? Отвечает Шакуни, Дурьотхана. Потому что это их желание используется. Это их желание используется. Они так наслаждаются, а Кришна наслаждается по-другому. Кришну понять не так просто, говорится. Мы с вами Кришна и не Кришна одновременно. Мы маленькие Кришны, это тоже Кришна. Но в то же время мы не Кришна, мы индивидуальность. Одновременно то и другое. Хорошо, Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.